Здравствуйте. Мы читаем статью из третьего тома трудов Рабаша. Статья на странице 2060. Статья называется «Вопрос Хануки». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Еще раз, статья со страницы 2060, третий том трудов Рабаша. Статья называется «Вопрос Хануки». Ханукальная свеча, ее мера, дословно сказано, пока не уберут свои ноги с рынка. Ноги, на иврите регель, от слова мерагель, соглядатай. Рынок – это общественное владение. Потому что, когда находится во владении единого, то идут честно и нет места для соглядатаев. А в Хануку должны притягивать свет Хануки, пока не аннулируется все понятие соглядатаев на рынке. Потому что там, где есть свет, нет места для нечистых сил. На следующий год постановили восславлять и благодарить. Но почему ждали до следующего года? Потому что в первый год, когда победили, от величия чуда и свечения, прилепились к своим страстям и стали одним телом, как будто бы, пока не обязались постановить, восславлять и благодарить. Но на следующий год должны были установить. И постановили твердо и без колебаний восславлять и благодарить, чтобы быть в слиянии с Творцом с помощью благодарности. Дискуссии о Хануке не упоминались в Мишне, хотя есть мнение школы Шамая и школы Елеля, поскольку Мишна — это свойство внутренней части мира. А только в Брайте, которая является внешней частью, как написано, «Выйди и учи ее снаружи», потому что вопрос Хануки — это намек, так как главное прояснить, как провести святость и осветить снаружи. Мнение школы Шамая уменьшается и уходит, как плод праздника, который намекает, что с помощью святости внешне отталкивается, уменьшается и уходит. А школа Гилеля добавляет и идет, указывает на святость, протянуть святость, подобно тому, как поднимают в святости. И пробили стены башни. Понятие стены в том, что она хранит, чтобы кто-то посторонний не проник в башню. И понятие башни, когда святость называется башней, полной всех благ. А у темных сил есть только пустота. Стена называется границей и соглашением между святостью и темными силами. И называется границей, то есть ограничением на мысли и разум, и это называется заключением Святого Союза. Понять, почему греки хотели отменить именно обрезание и субботу. Обрезание означает знак, и суббота означает знак, что говорит о Святом Союзе. И союз — это вера, и намек, и обрезали крайнюю плоть своих сердец, когда с помощью веры удостоились слияния с Творцом. А клипа называется крайней плотью, отдаляется от него, и тогда появляется место для святости. И весь их труд был только в том, как отменить это и ввести в проклятую философию, которая против веры. И это называется стена. В той мере, в которой они ввели философию, считается, что в той же мере воздвигнута стена. И об этом написано: и пробили стены башни и осквернили все масло, где масло означает ясность в Торе и работе. И произошло отупение, и заткнута была святость, и не ощущалась жизнь в Торе и работе. И нашли только один кувшинчик с маслом, запечатанный великим коином, которого хватило бы только на один день. Но произошло чудо, и от него зажигали 8 дней. И его великой рукой сделано особое средство. И надо понимать, что это средство от Творца. И в даровании Торы сказано: «И будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля». И спрашивает, какова связь между избранным народом и мне вся земля, и объясняет там, что вы будете мне избранным народом, с помощью которого я передам искры очищения и исправления всем народам, потому что избранность означает желание отдавать. И на самом деле надо понять, почему называется это особым средством. Ведь известно в мире, что если что-то непонятно со стороны разума, то тогда подходят с другой стороны. Получается, что когда у причины нет прямой связи со следствием, то это называется чудом. Например, кто хочет денег, чтобы стать богатым, тому говорят, что есть средство, что если он пожертвует много денег, то это будет средством для того, чтобы разбогатеть. И на первый взгляд это противоречит разуму, потому что тому, кто хочет быть богатым, жаль каждой монеты, которую он отдает другим. Но отделять десятину, чтобы разбогатеть, называется особым средством. К нашему вопросу. Кто хочет умертвить себя, а не жить жизнью полной наслаждений, должен не хотеть и не получать для себя ничего, а только отдавать. И только благодаря этому он получит все блага и наслаждения. Получается, что желание отдавать — это средство достижения всего хорошего. Поэтому говорят «Его великой рукой», что означает «руку милосердную». Милосердие называется «великой». Великим. Вытащить из народа Израиля — это средство. И с помощью этого, когда дают творениям свойство милосердия, они могут проявить отдающий келим, который находится в человеке. И таково объяснение, так как твоя правая рука легко принимает вернувшихся. Вернувшиеся — это когда человек не хочет быть получающим, а только хочет быть среди вернувшихся. То есть, все, что он должен получить, возвращает обратно. И тогда тот, кто хочет быть среди вернувшихся, твоей правой рукой легко, то есть свойство милосердия, которое Творец ему дает. Благодаря этому реализуется средство. Мудрецы сказали, что такое ханука, хану-ко. Остановитесь здесь. Известно, что ко называется малхут, то есть имя Бон. Имя Творца с наполнением наполнения. Объяснение. Люди, которые воевали, чтобы принять на себя бремя небес, потому что принятие бремени небес построено на основе ради получения. Вели большую войну, поскольку это против природы. Поэтому выйти из этого свойства называется чудом Хануки. И это определяется, как опускает гордецов до земли и поднимает униженных до вершин. Ведь отдача для нас презренна. Так как, когда человек видит, что из этого действия не будет никакой пользы личной выгоде, то он ощущает это состояние презренным. И это объяснение того, что ханукальные свечи... О ханукальных свечах сказано, нет у нас права использовать, а только смотреть на них. Потому что использование относится к получающим келим. И здесь было чудо, что они послужили Творцу, отдающими келим. И в этом разница между Ханукой и Пуримом. Потому что чудо Хануки было на отдающие келим, а в Пурим было чудо на получающие келим. Поэтому там обычай есть и пить в радости, тогда как в Хануку только смотреть на свечи и не использовать их.
Это статья, которую Рабаш написал для себя. Это заметки, черновик. И поэтому здесь наброски мыслей, неупорядоченные. Ханука и Пурим говорят об исправлениях души. Мы должны, в общем, пройти их, реализовать. Мы получаем при рождении желание получать. Потом оно возрастает эгоистическим образом в рамках этого мира. Мы это называем животный уровень, и с ним нам нечего делать, только лишь человек приходит к состоянию, что приподнимается, тот, кто приподнимается, и начинает задавать вопрос, в чем смысл моей жизни? Ищет источник жизни, смысл жизни, суть жизни, и тогда... Вот эта точка, которая приводит его к изучению Каббалы, если он действительно интересуется смыслом жизни, эта точка приводит его в группу, если он слышит, о чем написано в каббалистических книгах, то он включается в группу и понимает, как пишет Бааль Сулам, объединение является кли, духовным сосудом для духовного, а не в нем самом. Ни один сам по себе не является кли, сосудом, в нем нет объема для раскрытия духовного мира, потому что духовный мир полностью отдача, а отдача — это вне точки. И человек, если он слышит, начинает производить действия, чтобы объединиться со своими товарищами, с которыми он вместе учится, взаимные действия, в том, чтобы приобрести силу отдачи. Вот так он слышит. Тогда он видит, что его природа не позволяет ему объединиться. Это природа, которая раскрывается, что она не позволяет ему объединиться с другими и называется «злое начало». Только при условии, что это человек, который пришел к изучению науки Каббала, он включился в группу, он действует относительно них, чтобы объединиться, он пытается с помощью учебы, чтобы пришла высшая сила, объединила его с другими, и тогда он видит, что хотя, может быть, высшая сила и действует, короче, у него получается все наоборот. Он только отдаляется, ненавидит, не желает объединиться с ними. Тогда вот это желание, которое раскрывается, это начало понятия человек в нем, как сказано, создал злое начало. Тогда он, если он продолжает и не отчаивается, и действительно хочет объединиться, он нуждается в помощи. То есть желание отдельно, а его намерение отдельно. Хотя и его и отталкивает от других, но выхода нет. Он пытается и приходит физически на уроки, на объединения, на мероприятия, обнимается, действует вместе, все, что только можно, и просит, хотя делает эти силы, действия насильно, внешние и внутренние, но он просит, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, чтобы сделал это не против своих сил, против своего злого начала, а чтобы делал, поднявшись над ним. Или даже пусть злое начало будет в нем, но над ним он сможет быть в желании отдачи, в желании объединиться. Тогда он включается в это исправление, которое называется «создал Тору как приправу», потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть все те действия, которые мы делаем в группе, в учебе, в объединении, и самое главное, это наше намерение, оно дает нам силу объединяться. Все это вместе называется Тора. Человек, который начинает видеть, как его желание изменяется, растет, не желает объединяться еще больше, чем прежде, и вдруг он иногда местами желает, нет выхода, он как-то себя преодолевает, приходит к объединению, иногда бежит от объединения, иногда у него есть хорошие слова о товарищах, а иногда он просто критически анализирует их. Все эти вещи называются изучение Торы. И он изучает, каким образом он изменяется таким путем, что он хочет себя исправить. Тогда он включается в те исправления, которые называются галут, изгнание. Он ощущает, что он буквально находится вне желания отдачи, что желание отдачи — это высшая сила. Она связывает всех вместе, и в нем, в этом желании отдачи, там можно раскрыть духовное пространство, духовную жизнь высшую, духовную, то есть жизнь в отдаче. И он себя чувствует в изгнании, в галуте. Он не понимает, не чувствует духовных действий, действий по отдаче, что он может в них находиться, что вся Тора говорится о том, что раскрывается человеку, если он приобретает свойство отдачи. И вот так время уходит, проходит время галута до тех пор, пока он не приходит к состоянию нестерпимому, потому что монетка за монеткой накапливается в большую сумму. И он рождается, приподнимается над своим желанием получать и получает от него свободу. Свобода от него, побег от него, от желания получать, называется побегом из Египта. Это пока не совсем исправление. Это отрыв от собственного желания получать. То есть желание получать означает, что он ему мешает объединиться с другими. А он как бы от него убегает и приходит к горе Синай. Теперь он может увидеть сумму всего своего большого желания получать. Там, когда грошек за грошиком накапливались его усилия в отдаче, раскрывалось вместе с этим каждый раз большое желание получать, его эго, злое начало его. И вот сейчас одномоментно, за один раз, он начинает раскрывать свое злое и доброе начало. Он пытался объединиться, он пытался прийти к отдаче, к любви к ближнему, а относительно этого росло злое начало, которое каждый раз раскрывалось в соответствии с этим, как два ангела, правый и левый. Две этих силы, которые сейчас раскрываются в его понимании, в его осознании, в его четком понимании, они называются гора Синай, гора ненависти, Сина на иврите. Он чувствует, насколько он удален, насколько он не желает, не может объединиться с другим. Это эго его настойчиво препятствует. А он над этим все-таки находится свойство отдачи, это раскрытие Творца, свойство отдачи в нем, это все-таки вещь великая, особая. И вот так он раскрывает это состояние, состояние у горы Синай. И две этих силы равны. А он должен здесь произвести выбор, желает ли он идти на объединение или нет. И это называется выполнить условие арывута, поручительство. Или туда, или сюда, или здесь место вашей могилы, или с помощью Торы вы продолжите. И он избирает силу объединения далее, то есть относительно отдачи. И
ו...
И тогда вот здесь начинается исправление его килим, его желание получать ради отдачи. То есть, каждое желание готово, он готов его отнести, соотнести с отдачей. Но вот таким образом, что он не пользуется буквально именно желанием, а приподнимается над ним, то есть его желания один за другим, одно желание за другим он исправляет, таким образом, чтобы они ему не мешали находиться в состоянии отдающей. Это нам символизирует свеча и огонь над ней. Сама свеча, воск этот в ней, это наше желание. Фитиль — это сила преодоления, а свет — это наше отнесение себя к отдаче. Это все пока не в использовании желания, а в преодолении, в подъеме над ним. И здесь также надо понять, каждый раз, когда человек производит действие отдачи, там участвуют все 613 его желаний. Но, когда мы говорим «еще, еще, еще», все больше и больше, мы говорим о нарастающем авиюте, о большей мощности его желаний, растущей внутри этих желаний. И тогда получается... Процесс, он постепенный, ступенчатый, пока человек не исправит все свои килим, все свои духовные сосуды, чтобы они были в отдаче ради отдачи. После того, как он это исправил, называется, он выполнил все условия Хануки, и тогда он приходит к тому, чтобы получать ради отдачи. Это уже Пурим. Мы можем говорить, обсуждать весь этот процесс в каббалистическом смысле, в терминах сил, сила отдачи, сила получения, сила исправления, сила порчи. Это силы. Нет больше в природе, кроме силы получения и силы отдачи. Сила Творца создала силу творения, и сочетание этих двух сил и дает нам потом огромный выбор составлять самые разные силы, потому что обе они состоят из этих двух. А если мы говорим о том, каким образом эти силы со стороны получения и со стороны отдачи приходят к формированию, вплоть до состояния, что мы ощущаем эти силы как то, что это мы, наш мир, все то, что в нем происходит, это тоже, мы тоже являемся силами, но эти силы представляются нам в нас, в нашем желании, как некие картины, картина мира, картина всей действительности. И мы думаем, что эта действительность совершенно реальна, но в сущности это всего лишь сочетание сил, взаимодействие сил, которые вот так представляются нам. И вместо того, чтобы видеть силы внутренним зрением, ощущать их, измерять их, жить в них, в поле этих сил, вместо поля этих сил мы находимся в некой картине. И тогда мы из этой картины берем словарь, все слова выбираем оттуда, и уже этими словами, терминами пользуемся как именами сил. Тогда мы можем рассказывать об этих действиях сил, которые о которых мы желаем рассказать. Поэтому, если мы говорим об отрыве от желания получать, что желание получать снова, это называется злое начало, оно мешает объединению с ближним. Тогда это называется выход из Египта. Если я говорю, что я пришел к некоему большому состоянию, я могу его... Здесь я могу реализовать себя над получающими килим, быть в отдаче ради отдачи. Это называется, что я праздную Хануку. А перед этим я находился, конечно, в желании получать, потому что мы проходим через исправление, как мы поднимаемся с помощью этих внутренних войн против злого начала. И тогда получается, что у нас есть еще один язык, дающий нам возможность рассказать об этих вещах, о тех внутренних переходах, которые мы проходим в исправлении наших килим, наших духовных сосудов. И поэтому Рабаш здесь дает нам в этом наброске статьи о Хануке, рассказывает нам краткими фразами, насколько можно объяснить разные выражения, относящиеся к подъему над желанием получать. Да? Вопросы, пожалуйста.
Из Бразилии Ренан спрашивает, как я могу исправить свои желания, если я их не знаю?
Прежде надо осознать. Если он не знает, то нечего и делать. Ну, если нет вопросов, давайте перечитаем. Понятие Хануки. Мера, насколько, пока не уберутся с рынка, ноги свои не уберут буквально с рынка. То есть человек должен перейти из под власти многих под власть единого. Власть многих — это наши килим, все, которые имеют каждое особое направление. Это называется власть многих. Если объединяются вместе, то есть направляют их на отдачу к Творцу, это называется власть единого. То есть рынком называется власть многих, то есть человек должен уйти с рынком, унести ноги буквально. То есть его желания уже объединены вместе, это называется, он может прийти к состоянию Хануки, когда все его желания будут ради отдачи. Нога, регель, от слова мерагель, разведчик, соглядатай. Рынок — это общественное владение, когда находится во владении единого, находится в чистоте. Помогите мне, пожалуйста, я не вижу хорошо. В чистоте нет места для соглядатая. Соглядатая и мераглим. Те желания, которые хотят его увлечь от желания, намерения ради отдачи, от исправления, отвлечь его. У нас все время есть такие разного рода помехи. И особенно они даются, чтобы человек окреп и мог идти вперед четче. Чем больше его хотят отклонить, совратить, это дает ему возможность продвинуться. Пока не аннулируются все эти понятия соглядатаев на рынке, потому что он может объединиться с товарищами вместе в единое кли, в единый сосуд. Потому что там, где имеет место свет, там нет места для ситра ахра, для желаний ради получения. На следующий год постановили восславлять и благодарить. Но почему же ждали до следующего года? Потому что в первый год, когда победили, и величие чуда и свечения, от этого всего они соединились и стали единым организмом, существом, пока не обязались восславлять, благодарить. То есть сила объединения вначале действует на всех вместе. Потом снова приходят помехи, приходят силы, которые начинают разъединять, мешать. И поэтому, пока не удастся, пока не победят, это война, которая тянется продолжительное время. Поэтому Ханука на 7 дней, но война сама длительная. И вы постановили восславлять и благодарить, пока не будут слиты с Творцом, то есть работа с Творцом. В благодарность. Дискуссии о Хануке не упоминают в Мишне. Вообще, всем известно. Известный вопрос, но задают вопрос, что это за праздник. Он так ускользает из Писаний. Хотя есть различия мнений между школами Шамая и школами Гилея. Потому что один известно правая линия, другая линия, и всегда у них противоположные мнения, но они соединяются, намереваются на единую точку, но всегда, потому что Мишна — это свойство внутренней части мира, а только Брайта, которая является внешней частью, там сказано: «Выйди, изучаю снаружи». Потому что понятие Хануки — это намек, так как главное прояснить, как привести святость и снаружи осветить. То есть исправления такие. Понятие Хануки — мы пробуждаемся, приподнимаемся над своим злым началом. У слова «начало» есть множество имен, потому что у него есть очень много уровней для желания ради получения в нас. В разуме и в сердце, две наших части. Сердце — это желание. Я хочу туда привлечь внутрь все наслаждения, их наполнить. Что потом будет, я не знаю. Но сразу мы знаем, что наслаждение, которое приходит к желанию, оно гасит, остает меня пустым, я остаюсь в депрессии, нет ничего, кроме отчаяния, потому что нет наслаждения, нет даже понятия недостатка. Это в сердце. А в разуме есть иная клипа. Это называется философия. Философия — это тот, кто любит знать, любомудрие, философия, желает знать Творца, природу, но знать, узнавать, не изменяя себя. То есть люди, которые думают, что они могут уловить понятие Творца, суть творения всей реальности своим разумом, они и называются философами. То есть в противоположность нашей работе. Мы утверждаем, что это можно сделать только с помощью того, что человек исправляется внутри своих желаний, исправленных ради отдачи, там он может раскрыть реальность, а разум наш, он только служит, обслуживает эти желания. А то, что в желании раскрывается, это я могу понять, познать, ощутить во благо, проанализировать. И поэтому наша работа, прежде действия, насе венишма, сделаем и услышим. Сначала делаем исправление в исправленных желаниях по пути, когда мы их исправляем, а в них то, что раскрывается, на это мы можем понять, обдумать. То, что есть в материи. Материя и форма, облаченная в материю. В то время как философия — это подход, который греки у нас взяли. Это как обратный, запретный подход. И они становятся этим противоположными каббалистам. Они учились у каббалистов. Как говорили, даже сами философы об этом пишут не раз. У нас все эти ссылки приводятся в наших книгах. Они все это взяли из каббалы, но перевернули на противоположность, изменили до противоположного, на земной смысл. Я могу достичь понимания Творца, понимания творений, без того, чтобы себя изменять. Только умственная игра такая. Поэтому она противоположна каббале. И в этом вся война, которую символизирует Ханука. Как мы приходим к Творцу? Можем ли мы его познать в форме, как философы говорят, у нас нет никакого получения, мы не понимаем, не чувствуем его, мы вообще чувствуем об этом, у них не говорится, только понимают разумом, четким осознанием. И тогда они говорят, мы не только форма и облачен, и материя, и форма облаченная в материю, но и абстрактная форма и суть. Мы это все постигаем. Понятно, что это великая глупость и философия, как пишет Бааль Сулам, поэтому вся полностью упала со своей высоты, на которой она когда-то находилась, и вместо нее, как пишет Бааль Сулам, пришла материалистическая психология. Она говорит о человеке, о том, как он устроен, о том, как он воспринимает реальность, конечно, не так глубоко, как наука Каббала, но все-таки говорится в материалистической психологии, все говорит, все идет от материи, от нашего постижения материи, а не от философствований разного рода в мозгу, потому что это ничего не стоит, если это не облачено в материю. Поэтому материалистическая психология очень помогла в войне с философией, всяческие такие теоретические философствования. Поэтому после материалистической психологии может раскрыться наука Каббала. Это уже более ясно людям, понятно в их развитии, когда они пришли, что мы должны изменить нашу природу и наше восприятие, восприятие реальности в наших желаниях. А то, что мы воспринимаем в наших желаниях, потом приходит наша мудрость, хохма, наш разум включается, и мы можем проанализировать, что же мы чувствуем. Но действие предварительно. Насе ванишма, сделаем и услышим. Только потом мы услышим. Это великое правило, главный принцип, который есть. Что ты принимаешь Тору, или ты получаешь философию. То есть это два подхода к жизни. Или ты весь в философствовании, и твой разум превышает исправление желаний. Ты думаешь, что разум первенствует. А мы знаем, что разум — это результат желания. И часто раскрывается все больше. И даже в текущем кризисе мы видим, насколько люди не способны выйти из их желаний и продолжают жить в них, потому что желание властвует, главенствует, а разум только обслуживает эти желания. Именно тут происходит особое такое разделение, которое нам символизирует этот праздник. Война с греками, греков с иудеями. Греки говорят, мы будем действовать разумом, нам не нужно никакого выполнения из всех этих намерений ради отдачи. Все это не нужно, и все это желание мы можем развить разумом и этим достичь всего. А каббалисты говорят, нет, мы должны работать именно над желанием, а не над разумом. Если желание раскроет себя как противоположное отдаче от объединения и пожелает быть исправленным, тогда в исправлении желания именно каждый раз, когда мы его исправляем, внутри этого желания мы раскроем свойства отдачи. Тогда мы изучаем в том, что раскрывается, этот новый мир, как и наш мир. Если бы мы не ощущали, наш разум не развивался бы. Мы прежде чувствуем, ощущаем, потом спрашиваем, что это, откуда, почему, как. И с помощью этого развивается разум, а не то, чтобы было развитие разума, если мы ничего не чувствовали. Поэтому предшествует килим, духовные сосуды, и то, что в них можно почувствовать, ощутить, потом уже, потом идет мысль.
Мнение школы Шамая уменьшается и уходит в раскрытиях, как плод праздника, который намекает, что с помощью святости внешне отталкивается, уменьшается и уходит. То есть, так это и в зажигании свечей. А школа Илеля добавляет и идет, указывает на святость, протянуть святость, подобно тому, как поднимают святости. То есть снова, разумеется, оба они говорят о подъеме по лестнице духовных ступеней. Но один говорит с правой стороны, с правой линии, а другой со стороны левой линии. Поэтому их мнения кажутся противоположными. Чем больше мы поднимаемся, тем больше проявляются желания как получения, так и отдачи. Одно желание растет относительно другого. И пробили стены башни. Понятие стены в том, что она хранит, чтобы кто-то посторонний не проник в башню. И понятие башни, когда святость, называется башней полной благ. Город — это желание, которое можно уже объединить вместе, поэтому они находятся внутри границ, внутри городской стены. И город называется местом единого, где властвует сила отдачи, направленная на Творца. А вне города это те наши желания, которые не могут подсоединиться к тому месту, к тому посланию, к тому намерению ради отдачи. Человек должен разделить. В этом все понятие союза. Это стена, которая отделяет одни желания от других в нас. Брит-мила, обрезание. И тогда все желания внутри города, то есть все желания, которые мы можем объединить вместе, намерением ради отдачи, мы должны их отделить, сделать на них особое исправление, которое называется стеной, отделением. Отделить от того, что находится вне города. И поэтому есть еще добавочные исправления. Это 70 локтей вне города, то, что называется оградой города, и потом еще 2000 локтей. 70 локтей — это то, что относится к самому городу, а 2000 локтей — это называется субботней областью. То есть объединение, это когда объединение всех желаний внутри города поднимается на уровень получения радиодачи. То есть, короче говоря, тут есть очень много исправлений. А у темных сил есть только пустота. Стена называется границей и соглашением между святостью и темными силами, что означает веру, то есть намерение радиодачи. И называется границей, то есть ограничением на мысли и разум, на внешние. То есть, вот до сюда и не далее. Человек не разрешает себе выйти из внутренних мыслей во внешние. Он следит за собой. Он говорит, что вот эта группа, это учеба, Творец, Израиль и Тор единое целое, я направлен на Творца, я не хочу ничего, кроме этого. А эти желания отдельно. Иногда я в них нахожусь, но есть разница между внешним, вот это внешнее, а это внутреннее. Пока что я вот так вот разделен, нечего делать, я нахожусь в переходном периоде, я пытаюсь перевести из внешнего во внутреннее. В этом весь вопрос разногласий школы Шамая и школы Илеля, как исправлять, но должна быть ограда. И это называется границы, то есть заключением Святого Союза. Граница — это ограда. Понятно, почему греки хотели отменить именно обрезание и субботу. Еще раз, понятно. Греки, яваним на иврите от слова «левин» — понять, понимание. Это понимание Творца в разуме. Это вся разница между философией и каббалой. Это их культура. Это их направление. И хотя они и учились у каббалистов, но потом они ушли. У нас есть много таких товарищей, которые приходят сюда, немножечко учатся. Группа, соединение, всякие такие действия, они им не нравятся. Они пока восприняли какую-то там, какие-то премудрости, которые они вычитали из книг, и уходят, и даже открывают свои группы. Но направление этих групп — это не внутреннее исправление, не объединение людей с точкой в сердце, а изощренное толкование, там, философия какая-то, может быть, немножко психология. Так греки, которые когда-то учились у каббалистов, восприняли каббалу в таком внешнем виде, оставили каббалистов и развили такой вот философский подход к постижению реальности. Обрезание означает знак, и суббота означает знак, что говорит о Святом Союзе. Отделение получающих килим, которые я могу направить на отдачу, и получающих килим, которые я не могу направить на отдачу. И союз — это вера, отдача, намек, и обрезали крайнюю плоть своих сердец, когда с помощью веры удостоились слияния с Творцом. То есть уподобились ему в намерении ради отдачи. Мера относительно меры. Мы слиянием называем совпадение по свойствам. А клипа называется крайней плотью. То есть те самые желания, которые находятся еще в намерении ради получения. То есть те желания, с помощью которых человек не в состоянии соединиться с ближним. Это называется клипой, злым началом, ситра-ахра, темными силами. Поскольку в них человек не хочет соединиться с ближним. Необходимо начинать ощущать в точности это определение. Во мне ничего не является ничего во мне неплохо, кроме нежелания соединиться, внутреннего желания соединиться с ближним. Я должен чувствовать всю действительность себя и Творца как единое целое. Сколько во мне есть таких желаний, мыслей, которые против, они называются клипой. И кроме этого ничего. Ничего кроме этого. Я могу есть 10 раз в день и спать 20 часов. И даже не знаю что. Ничего. Это неплохо. Зло, злое начало, это только против достижения цели творения, против соединения. Не говорится о нашем животном, говорится о человеке. А человек — это тот, который соединяется с образом человека, как было до разбиения Адама, когда была единая душа, и она разделилась на очень много частных отдельных частей, отдельных душ, разбилась. Человеком называется тот самый образ общий. И поэтому тот, кто стремится к этому образу, включиться в него пытается, он называется человеком. Поэтому сказано, вы называетесь человеком, те, которые хотят объединиться. Только по отношению к этому мы оцениваем наше желание. А клипот называется крайней плотью, отделяется от него, и тогда появляется место для святости. То есть человек отделяет клипу от святости внутри себя, те, что за, и те, что против его мысли, его желания, за и против объединения. И весь их труд был только в том, как отменить их, весь труд этих философов был в том, как отменить их и ввести в проклятую философию, которая против веры, то есть против отдачи. Тебе не надо отдавать, тебе вообще не надо соединяться с другими. Тебе необходимо только развивать свой ум. И с помощью разума ты постигнешь все. Это огромная разница. Это очень большая клипа. Тот, кто не исправляет себя, должен спросить, находится ли он пока что в животном развитии, как и все, пока не пробудится у него точка в сердце, но это ладно. Но и в использовании Торы есть та же самая проблема. Для чего дана Тора? Я сотворил злое начало, сотворил Тору для его исправления, потому что освящение вне возвращает к источнику. Ты раскрываешь злое начало, тебе необходима Тора. Для того, чтобы исправить свое злое начало, чтобы оно стало добрым началом. Ты учишься для этого, Ты учишься для того, чтобы объединиться, прийти к любви к ближнему, возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы, тогда ты находишься на правильном пути. Если ты используешь Тору не для этого, запрещено ее использовать. Если ты не учишься для того, чтобы раскрыть злое начало и исправить его, для того, чтобы прийти к любви к ближнему, то ты используешь Тору противоположным образом. Для чего? Для того, чтобы наполнить свой ум, стать более изощренным, это запрещено. Наоборот. Ты тогда находишься в клипе. Это может быть лекарством жизни, а может быть ядом смерти. Нам каббалисты объясняют, что лекарство жизни, это значит, что человек даже не знает, что он умер, и ты продолжаешь путь, и ты думаешь, что это жизнь, жизнь Торы, и это является настоящей смертью, потому что Тора предназначена, потому что ты используешь Тору не для того, чтобы доставить наслаждение ближнему и Творцу, а для самонаслаждения. Тут необходимо провести большие выяснения. И это называется стеной. В мере введения философии в тот самый город, за ограду, считается в той же мере, что воздвигнута стена. И об этом написано. «И пробили стены башни и осквернили все масло». То есть эти философы, эти намерения ради получения для себя, когда я могу... Еще раз. Это очень-очень особая вещь. И в каждом из нас сидит такой философ, который хочет понять разумом, а не исправить себя и прийти к раскрытию внутри келим. Творец сотворил желание. Мы должны исправить желание. А мысль дана нам только для того, чтобы знать, как исправить желание. Она обслуживает желание. Где масло означает ясность в Торе и работе. Где эту ясность постигаются в желаниях исправленных, в желаниях с намерением ради отдачи. А греки пробили стены башни, это значит, что они говорят мне. Они говорят, нет, ты можешь постичь с помощью разума, сиди, изучай Талмуд Ацерсферот, неважно, учи каббалу, даже не другие вещи, но учи их разумом, умом. И тогда ты будешь знать, как постичь Творца. Ты тогда поймешь всю эту механику, что он делает, и это абсолютная ложь. Ведь все исправление в желании, только в желании. Если человек направляет себя правильно, это является войной Маккавеев. Он направляет себя правильно на исправление. И тогда он убивает в себе всех этих философов, этот подход, что все необходимо понимать разумом, и понимает, и чувствует, что сейчас он исправил стены, он чувствует себя уверенно внутри их и может приступить к зажиганию света внутри желаний ради отдачи. И все его внимание направлено на исправление желания. И произошло тупение, и заткнулась святость, что вот эти вот греки, эти философы, когда они властвуют надо мной в чем-то, и не ощущали жизни в Торе и работе. Это понятно нам. И у нас есть такие состояния, когда мы больше умом хотим что-то понять, потом больше чувствами. И так в этом все дело. То, что в нашем мире происходит, это только отпечаток духовного. А в духовном происходит большая война. И нашли только один кувшинчик с маслом. Всего-навсего. Запечатанный печатью великого коина, которого хватило бы только на один день. То есть, в конечном счете, из всех 10 сферот, только одна сфера, одно маленькое объединение осталось в человеке, и это всегда так в этой войне, где только маленький контакт, точка контакта остается у нас со святостью, с помощью которой мы можем воевать и переходить на следующую ступень. А на следующей ступени мы там производим различные действия. Вначале мы поднимаемся туда, потом присоединяется к нам злое начало в виде родовых схваток, и снова начинаем воевать с этими греками, которые хотят понимания в разуме вместо исправления желаний. И снова мы входим там от безвыходности в такую войну, и снова мы раскрываем там одну точку, которая связывает нас с более высоким парцуфом. Даже такую точку, где кетер превращается, малхут превращается в кетер, как сущее и несуществующее. Это исправление, сделанного из ничего. И так мы каждый раз находимся в этой войне. У нас это написано, как будто бы происходит один раз. Как будто бы эта победа была достигнута только один раз. Но на самом деле это происходит очень много раз. В человеке происходит эта война, и его великой рукой сделано особое... И произошло чудо, и от него зажигали 8 дней. 8 сферот, кроме кетер и малхут. И его великой рукой сделано особое средство. То есть, если мы понимаем, что мы зависим только от силы отдачи свыше, от света, возвращающего к источнику, мы приходим к этому особому средству. Что только относительно злого начала есть свечение, и человеку необходимо связать свет с неисправленным желанием, и тогда произойдет исправление. И надо понимать, что это средство от Творца. И в даровании Тора написано: «И будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля». То есть, если все ваши желания вы приводите к исправлению, к Творцу, то мне вся земля. То есть, все наши желания могут быть исправлены с помощью высшего света этого. И спрашивает, какова связь между избранным народом и мне вся земля? И объясняет там, что вы будете мне избранным народом, с помощью которого я передам искры очищения и исправления всем народам. Есть в человеке то, что называется евреем в нем, иуди, то, что стремится к объединению и соединению. И есть народы мира. То есть, то исправление, которого он достигает, потом он может исправить с помощью этого все остальные желания. Потому что избранность означает желание отдавать. Когда он может немножечко получить это желание отдавать, и потом он может перенести это на свои свойства получения остальные. И на самом деле надо понять, почему оно называется избранным народом. Ведь известно, что в мире, если что-то непонятно, то подходит с другой стороны. Получается, что когда у причины нет прямой связи со следствием, то это называется чудом. То есть... Сгула, чудо, особое средство, это значит, когда я был в каком-то состоянии, полностью противоположном, в ненависти, и вдруг перешел в любовь. Как такое может быть? Как может быть, что есть у нас желание насладиться, то есть это материал, есть намерение его ради получения, которое приходит с помощью разбиения, и... Желание получить, желание насладиться получает намерение ради получения во всех возможностях, во всей своей сложности, как самая большая клипа после разбиения кли. Мы учим, что в разбиении клим, в мире Никудим, достигли самого большого кли, который может быть, Малхут мира бесконечности. Это Наида Гальгальта, которая соединилась тогда с Рожден и Кудим. И передали туда свет бесконечности. То есть в этом действии хотели произвести конец исправления, как Адам и Хава, как говорится на ступени душ, когда, что они хотели произвести конец, хотели достичь конца исправления с помощью змея. Змей — это сила всего зла. И змей говорит, если вы сейчас съедите, то есть если вы сейчас начнете делать эти действия ради отдачи, то раскройте конец исправления. Вы сделаете самую лучшую вещь, которая может быть. Творец ждет этого. И это как в разбиении келим. С помощью этого приходим к разбиению. Но разбиение произошло с самым большим светом, который может быть, и самым большим желанием получить, которое раскрылось до конца. Сейчас, когда мы начинаем раскрывать наше желание получать, чтобы оно приобрело, чтобы оно ушло от намерения ради получения, ненависти к Творцу, исправить его, перевести к противоположному направлению, возможно, только не с помощью просто высшего света, поскольку просто высший свет, он наполняет желание получения, или ради получения, или ради отдачи, это не важно, но желание получения. Исправить намерение ради отдачи, чтобы оно было вместо намерения ради получения, это еще более высокая ступень. Поэтому мы говорим, что Израиль, Тора и Творец — это единое целое, что мы всегда должны направить себя на источник, на Творца, не на свет, который исходит от Него, на Его самого. То есть не на то, что исходит от хозяина к нам, а на самого хозяина, как он приводит нам пример с гостем и хозяином, что гость должен сказать: «Я хочу проглотить всю трапезу», и хозяин хочет дать мне всю трапезу, его отношение ко мне. Все, что исходит от хозяина, все это угощение, все отношения, все это приходит ко мне. Но я должен связаться в своем отношении с ним самим, с той исходной точкой, с которой все это дело началось. И поэтому мы здесь направляем себя на свет, возвращающий к источнику. Это немножко более внутреннее, более глубокое, чем просто свет. Просто свет, я говорю просто, он приходит для наполнения келим, а это еще более высокий свет, который дает нам возможность потом ухватиться за самого Творца, прийти к точке слияния с Ним. И это называется светом, возвращающим к источнику. И он дает нам вот это вот особое средство, то есть превращение из намерения ради получения в намерение ради отдачи. Это рождение. Это действие самого рождения. Это просто чудо. И это всегда так. Чудо — это значит исправление, чудо. Эти вещи, которые над природой, сверхприродные. Они над желанием получать и даже над желанием отдавать. Это то, что производит переход от желания получать к желанию отдавать. Простите, от намерения ради отдачи, от намерения ради получения к намерению ради отдачи. То есть это еще более высокая ступень, чем просто даже находиться в святости, в намерении ради отдачи. Преобразовать эти вещи, для этого необходима ступень, к которой приходит это исправление. Поэтому написано, не с помощью выхода из Египта. Мы вышли из Египта не с помощью посланника, не с помощью этого, не с помощью того, а это сам Творец. Сам Творец вытащил нас из Египта.
Пример. Например, тот, кто желает денег, чтобы стать богатым. Ему говорят, есть средства. Если он пожертвует много денег, то это будет средством достичь богатства. Вроде бы две противоположности. Как такое может быть? Тот, кто хочет жить, должен умертвить себя. А вроде бы это противоречит разуму. Тот, кто хочет стать богатым, ему жалко каждой монеты, которую он отдает другим. Но надо отделять десятину, чтобы разбогатеть. Это называется особым средством. С нашей стороны есть действия, которые не являются действиями в разуме, умственными. Мы их производим как некое средство особое, и тогда свыше получаем силу, которая в нас преобразует свойства, и происходит чудо. То есть от человека требуют, чтобы он пришел к состоянию, когда он сможет произвести это действие особое. Это особое действие. Особенность его в том, что я пытаюсь произвести действие ради отдачи выше знания. Этого я тоже не способен сделать. Но группа помогает мне это сделать, а я не способен сделать. И вот тут я прошу помощи свыше, Тут есть сочетание нескольких свойств. Я — группа и Творец. Я нахожусь в окружении. Окружение должно мне дать важность объединения с Ним. Именно в объединении с окружением я развиваю желание отдачи. Намерение ради отдачи — это одно и то же. Я пытаюсь объединиться, чтобы прийти к отдаче. Окружение, стремление к этому, в ответ на это дает мне ощущение понимания, что объединение мое с Ним, с окружением, должно быть только, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вроде бы товарищи мне говорят: ты хочешь с нами объединиться? Хорошо, ты хороший парень, и мы тоже хорошие ребята, но мы обычное общество. Мы необычное общество. Мы такое общество, которое действует, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вот тогда я начинаю чувствовать, что ни к группе, ни к Творцу у меня нет никаких сил присоединиться. Вот тогда человек находится в состоянии, что он требует этих сил. И вот это требование, которое группа обязывает его просить, это требование является его особым средством, которое он выполняет. Он делает нечто, не являющиеся продуктом разума. Нет, ему говорят: выполни, как богачу говорят, раздавай все то, что у тебя есть, получишь в 10 раз больше. Совершенно против разума. Вот тогда, после того, как он это выполняет под воздействием, под влиянием окружения, под воздействием света, которым получает раз за разом, это особое средство приводит его к свету, возвращающему к источнику, с гораздо более высокого уровня. То есть все наши действия в группе относительно Творца, которые мы производим, это все, чтобы прийти к состоянию, когда мы требуем силу чуда, чудесную силу. Мы понимаем, что здесь должно произойти чудо. Необычным путем разума, не путем чувств, ни даже с помощью ни собственной силы, ни силы группы, ни даже просто высший свет. Здесь нам нужно, чтобы Творец сам своими силами вывел меня из Египта. Еще одна точка, более высокая точка объединения. Пока мы не достигаем состояния Исраэль, Тора и Творец слиты воедино, в единстве в этой одной точке, мы не получаем этот свет, который выводит нас. Требование должно быть к этому, потому что это закон природы. Потому что мы приходим только к точке слияния. Где? К нашему вопросу. Тот, кто хочет жить, должен умертвить себя. То есть тот, кто хочет не жить, тот, кто хочет наслаждаться, он не должен для себя хотеть, должен желать отдавать. Именно только с помощью этого он получит благо и наслаждение. Это, конечно, никто не понимает, и никто не может поверить. И тут есть большая проблема. Баальсулам об этом говорит. Здесь есть психологическая проблема. Как может быть, что я умертвляю себя, и только тогда наполняюсь? Это может быть в жизни играться так хорошо, в нашей жизни, во внешние такие игры. Я остаюсь я, и только внешне я играюсь. Я даю вот так, мне это не надо. И тогда я, может быть, что-то получу. Но когда человек полностью опустошает себя, не в действиях, а внутри, он должен полностью отказаться, отстраниться от своего отношения, от внутреннего наполнения, от внутреннего богатства своего. И согласиться с тем, что этим он наполнится, это невозможно. Еще раз, к нашему вопросу. Тот, кто хочет жить, он умертвляет себя. То есть тот, кто хочет жить жизнью полной наслаждения, должен не желать, не получать для себя ничего, а действовать только в отдаче. То есть он хочет, он должен прийти к состоянию не внешних действий, а в его внутреннем желании. Вот здесь должно быть два противоположных условия в человеке. Я не стираю для себя свою цель, что я хочу получить свет бесконечности, наполниться, достичь жизни самой лучшей. То есть, как богач, он хочет миллиарды. Ему говорят, но у тебя есть миллион. Теперь раздай его практически и не желай ничего получить. В момент, когда ты ничего не получаешь, тебе дают миллиард, ты его не желаешь. От всего сердца, от всего разума ты не желаешь. В момент, когда ты к такому состоянию приходишь, что ты из глубины сердца не желаешь, ты получишь. А зачем же мне получать, если я уже не хочу? Где желание, где кли, в которое я получу, где тот духовный сосуд? Мы не понимаем этой противоположности, переворота глубокого, который мы должны пройти. Это разрез, буквально. Это слова очень острые, проникающие. Нужно не желать, не получать для себя ничего, а только отдавать. И только благодаря этому он получит все блага и наслаждения. То есть он отказывается вроде бы от всего этого. Это не то, что он раздает то, что у него есть, чтобы получить благо и наслаждение с другой стороны. Нет. Потому что тогда он только получает, только тогда он получает новые килим, новые сосуды духовные свои. В моем примере раздать миллион и получить миллиард, здесь вроде бы это пример из одного мира. Или я отдаю деньги, получаю почесть, или я жертвую почестями и получаю, ну, нечто, наслаждение какое-то иное. В нашем мире меняют шило на мыло, буквально осла на корову. То есть одно на другое. А мы говорим о том, что мы меняем, вот это называется парадигма, мы меняем парадигму, меняем восприятие реальности. И когда приходит этот высший свет от Творца, который сотворил желание получать этот высший свет, он создал желание намерения ради отдачи, потом он его испортил, чтобы оно стало желанием, намерением ради получения. И сейчас с еще более высокой ступени приходит сила, которая может переменить намерение, преобразовать его. И вот эта сила переводит нас, поскольку она приходит с такого высокого уровня, из самой внутренней, из этого самого внутреннего качества, которое называется Творец, мы к нему должны поднять эти два свойства и в отдаче, в действии и в намерении оторваться от наших килим. Это называется, как он здесь пишет еще раз, нужно не желать и не получать для себя ничего, и кроме того, только отдавать, хотеть и всеми своими силами, при каждой возможности пытаться отдавать. Он этого не делает. Пытаться отдавать. И только с помощью этого он получит все блага и наслаждения. Вещи совершенно противоположны. И поэтому мы тут должны подняться корню этих килим, он внизу корень килим, затем корню светов, а потом к Творцу, к замыслу творения, откуда все это и упорядочено таким образом. Поэтому говорят, его великой рукой. Это означает руку хесед, руку милосердия. Милосердие называется великая сила, позволяющая вытащить народ Израиля. Это средство. И с помощью этого, когда дают творениям свойства хесед, свойства милосердия, они практически могут проявить отдающий килим, который находится в человеке. Это условие. Если мы хотим на себя вызвать воздействие Творца, действие от Творца только хесед, милосердие, исправление, благо и наполнение. И нам надо вот таким образом относиться к другим. Поэтому действие распространения, отдачи, является самым эффективным средством для того, чтобы мы также вызвали от Творца на себя силу исправления. И в этом объяснении, так как правая твоя рука, правая рука легко принимает вернувшихся. Вернувшийся — это когда человек не хочет быть получающим, а только хочет быть среди вернувшихся. То есть все, что он должен получить, он возвращает обратно. То есть вот это называется «не желает получить», возвращает обратно хозяину в мир, кроме насущно необходимых для животного существования. То этого не преуменьшишь, и это непренебрежимо. И тогда тот, кто хочет быть среди вернувшихся, твоя правая рука легко, он протягивает руку, он легко готов, это высшая сила, готова. Ямин — это хесед, сила отдачи, чудесное средство, свойство хесед, которое Творец ему дает. И этим реализуется это средство особое. Человек пытается идти вопреки вещам, что они кажутся ему совершенно нелогичными, ни разумом, ни чувством он не согласен, но только потому, что в нем есть точка в сердце. На точку в сердце воздействует свет свыше, тогда он начинает себя упорядочивать относительно группы, чтобы группа воздействовала на него и влияла на него и дала ему это условие, не являющееся ни естественным, ни природным, ни верным, ни разум и чувство его не согласны. Это называется высшее знание. Тогда с помощью точки сердца в нем, группы и учебы, которая привлекает свет, возвращающий к источнику, постепенно он начинает внутри в себе ощущать, что он готов идти. Он начинает также понимать, насколько он готов идти на то, что кажется ему нелогичным, нерациональным совершенно, потому что начинают пробуждаться в нем некие ощущения духовных килим, то, что называется высшее знание в ином мире. В нашем мире, меняя одно на другое, тут нет проблемы поменяться. Мне только нужно окружение, которое будет мне говорить, ну, конечно, это стоит большего, чем это. Любая мода, любые наши действия в жизни, почему мы гоняемся за разными вещами, не являющимися насущно необходимыми? Потому что общество обязывает. Но здесь мне нужен свет, возвращающий к источнику, чтобы он все время на меня действовал. Потому что мне недостаточно того, что меня поддерживает окружение. Мне нужна высокая оценка этого. Та сила, с помощью которой я могу идти против разума и чувства своих. И это сказали мудрецы. Что такое ханука? Хануко. Остановились здесь. Известно, что ко здесь называется малхут, имя бон. Это экия с наполнением гейн, то есть наполнение наполнения. Объяснение. Те люди, которые вели войну, чтобы принять на себя бремя небес, потому что принятие бремени небес построено на основе ради получения. Они вели большую войну, поскольку это было против природы. Минуточку, здесь это война, чтобы принять на себя бремя небес, поскольку принятие малхут небес построено на основе ради получения, здесь не точно, эта война построена на всем этом, война с основой ради получения, вели большую войну, потому что это против природы, против желания получать, и поэтому выйти из этого свойства, и называется чудо Хануки, это как раз то, о чем мы говорили, здесь не точные формулировки, не очень просто понятно. Конечно, война против желания получать. И это определяется, что он принижает гордецов до земли и поднимает униженных до вершин. То есть отдача для нас является низменной, так как, когда человек видит, что из этого действия не будет никакой пользы для личной выгоды, он тогда в это состояние ощущает как низменно. И это объяснение того, что на ханукальные свечи нет у нас права использовать. Это объяснение того, что ханукальные свечи у нас нет права использовать, а есть право только смотреть на них, потому что это использование относится к получающим килим. А чудо здесь было, что служили Творцу, отдающими килим. Он только сейчас входит в эту противоположность. В нем это чудо только произошло из ради получения на ради отдачи. Он только начал работать с желанием отдать. Он только получил намерение ради отдачи на все желания, которые пока находятся в сокращении. И в этом разница между праздниками Ханука и Пурим. Пуримовское чудо Хануки было на отдающий килим, а в Пурим было чудо на получающий килим. Поэтому там действует обычай есть и пить в радости, там килим получения ради отдачи, в них должно быть наполнение, в то время как в Хануку можно только смотреть на свечи, но не использовать. Получаем только намерение ради отдачи. Поэтому свет этой свечи символизирует нам, что это над воском, над материей. Это приблизительно вот так. Внутри человека, внутри нас, это нет тут большего. Хотя Ханука — это такой праздник, ну, такие символы маленькие, сердечные такой праздник, но это очень-очень высоко. Это оторвано от желания. Это самое большое чудо. Это действительно переворот. Выход из Египта — это отрыв от получающих килим, побег от них. Как бы точка сердца вырывается, уходит из сердца, исходит, и остается одна. Это называется народ Израиль, вышедший от египтян в себе. Человек уходит от египтян в себе. Он сбегает в пустыню, неважно куда. Темнота, Ямсуф, конечное море, неважно. Он пересекает все границы. Разрыв между Египтом и тем местом, где лучше смерть, чем такая жизнь, он хочет жить. Это вот пустыня и гора Синай. И когда приходит к горе Синай, он снова видит, что там происходит. Он никуда не убежал от фараона. Фараон снова перед ним в виде горы Синай. А ему надо сейчас с ним справиться. Он уже начинает входить в работу с желанием получать своим. И у нас есть разрыв между желанием получать, это выход из Египта, но и получением намерения ради отдачи. Это называется Ханука. Полный переворот с желания, намерения получать на намерение ради отдачи. Это большое чудо. Поэтому сказано, большое чудо было здесь. Нес Гадоль Аяпо, в Хануку говорится.
Эйтан Эйни из Петахтиквы говорит о том, что он очень воспринял это объяснение и чувствует себя полностью удовлетворенным, поэтому нет вопросов, и чувствует, что он находится в этой остановке. Как подняться над этим состоянием?
Еще несколько раз перечитать статью и увидеть, что мы не понимаем. И непонятно, что он объясняет, где это во мне. Все очень просто. Возвращаемся в хорошее состояние. Да? Передайте микрофон, пожалуйста. Вот сюда.
Каббалист может постичь свет от Творца в его кли. Нет, то вопрос, как можно настраиваться на отдачу самому Творцу, если нет в этом постижения?
Я не понимаю то, что ты говоришь. Каббалист — это тот, кто получает.
Да, тот, кто получает. Но в чем постижение?
Цель творения — получать, наслаждаться. Творец хочет насладить и должен получить. Если ты делаешь то, что хочет Творец, ты называешься Микубаль, получающий.
Это мне понятно. Но каббалист находится в постижении не от смуто, а в свете. Тут говорится о том, что мы должны направляться на Творца, не самого Творца, как-то не на свет.
Это то, что ты понял. Хорошо. Мы не способны ощутить, постичь ничего, кроме вне нашего желания. Наше желание — это первично в нас. Прежде желания мы говорим, замысел творения, план творения, все это относится к Творцу. Но, начиная с плана творения, все эти вещи, что он сотворил, то есть бар вне, вывел наружу. Ешмиайн, сущий из ничего, желание получать сотворил. И мы существуем только как желание получать. У нас нет ничего, кроме этого. Это значит, постижение Творца, ощущение Творца, все это во мне. Все это во мне, внутри желания. Не может быть выше желания. Если это внутри желания, то что происходит у меня внутри желания? Внутри желания у меня есть желание, и это желание я могу еще дать ему разные выражения, разные формы придать ему. Какие формы? Их всего две. Потому что желания четко определены. Мясо, молоко, путешествие, сон, разного рода пища. Это все относится к желанию. Я желаю, желаю насладиться, желаю наполнить себя. Теперь, или я наполняю себя, и это не важно. Эти желания стандартные. Скажем, 613 желаний, все. У тебя нету ни более, ни менее. Есть только изменения в одном. Ну и также в каждом желании, это в разной форме, все это не важно. Но это четко заданные желания. То, что дано нам для изменения, это намерение использования. Я должен выйти из моего желания. Вот это желание. У меня большего нет. Их 613, этих желаний. Пишем 613 желаний. Мне дано вот здесь, дана точка в сердце. Это все называется сердцем. И дана мне точка. Если я эту точку вывожу наружу, вывожу ее наружу. И я смотрю на желание. Теперь я обдумываю. Вот эта точка — это часть, данная мне Творцом. Часть от Творца во мне. Часть от Творца во мне. Теперь, когда я сейчас смотрю на свое желание со стороны, я на него могу произвести сокращение, цимцум, потому что, вопреки тому, что я желаю, я не пользуюсь этим внутри моих желаний. Я в них могу, на них могу построить намерение. Здесь посреди, я пишу первое сокращение, здесь посередине находится сокращение. И я могу пользоваться желаниями или с намерением ради, пишем ради получения, это называется для себя, на себя, или ради отдачи, пишем ради отдачи. Ради отдачи. Это называется на пользу Творца, ради Творца. Если я увеличиваю сейчас эту точку во мне таким образом, чтобы я над желаниями мог властвовать, может быть, я это сделаю и достигну успеха. Как я могу увеличить эту точку? Я ее объединяю с другими такими же точками, их очень много. Это мои товарищи. Пишем, товарищи мои. Почему они называются товарищи, хаверим? Они, эти товарищи, точки в них, я не смотрю на тела, нету здесь тел, здесь есть точки в сердце, здесь есть точка, только точки. Их желание внизу, здесь есть только точки. Хавер, товарищ, это его точка в сердце, а все прочее — ничто, грязь в каждом. точка сердца. Я сейчас к моей точке в сердце, слабенькой, еще точке, чтобы ее укрепить. И вот тут вопрос. Для того, чтобы объединиться с ними, мне также нужно, чтобы на меня действовал свет, возвращающий к источнику. Ормакив, рисуем его. Этот свет производит во мне объединение. Из нашего объединения мы раскрываем силу большую. И тогда каждый, я, например, говорю о себе, я способен работать так, чтобы требовать так, чтобы мое намерение из ради получения я потребую, чтобы оно преобразовалось в радиоотдачи. Я этого должен потребовать. С помощью объединения с другими, то есть с помощью света, возвращающего к источнику, мы к этому приходим. И все. Но после того, как я от них получаю намерение, ради отдачи, получить намерение ради отдачи на эти желания, это только намерение. Это и называется Ханука. Ханука. Пишем Ханука. Это только намерение. Затем я работаю со всеми этими килим, которые я получил, эти 613 желаний, 613 тарьяк желаний, тогда я прихожу к состоянию, где я просто имею возможность получать ради отдачи. Это уже называется Пурим. Это уже действие, действие отдачи. Да? Этот период Хануки, период праздников в мире. Мы достигли чего-то на нашем конгрессе почти месяц назад. Вопрос. Сейчас пару недель будут праздники. Все мировое кли будет смешано с 99% мир. Как нам здесь уберечь то, что мы достигли? То, о чем мы говорили в последние дни. Как нам уберечь это в такой период? Что мы должны делать? Что перед нами стоит?
У нас есть много товарищей, которые находятся в разных группах, за границей. Они находятся вместе со своими семьями, своими друзьями. Эти праздники, они очень такие семейные. Мы учим также и у Бали Сулама правильное отношение к этим вещам, что даже в конце исправления, в Гмар-Тикуне, эти разные праздники могут оставаться, и каждый человек может оставаться в своей религии. Поэтому мы не хотим сейчас, как раз-таки, в этот период времени выполнять всякие действия для того, чтобы отрывать их от родственников, от семей, чтобы у них были дополнительные трудности, чтобы разрываться быть и с нами, и с семьями, так как это принято там. И поэтому мы останавливаем также нашу деятельность в этом смысле, чтобы не мешать им, чтобы они действовали согласно их традициям, чтобы не вызывать ненависть к кабале, к тому занятию, чем они занимаются. Это очень важно. И нужно относиться к каждому согласно его духу. Не то, что мы вмешиваемся в это, празднуем что-то или нет, мы просто продолжаем, как обычно, как мы это делаем в обычные дни. Да.
Если какое-то действие, где мы здесь, те, находящиеся здесь, которые должны сделать, чтобы сохранить ту каплю единства, которую мы достигли?
Нет, мы не можем. Я знаю, что такое праздник, Рождество за границей, как в западной, так и в восточной части. Это очень важные праздники. Все это, все собираются, очень семейный праздник. Это будет очень отрицательным распространением и не даст нам пользы. В законах мира, в связях в мире между душами, между людьми, в этом мы ничего хорошего не достигнем, и даже наоборот. Я, исходя из этого, решаю так поступать, поэтому мы должны все время смотреть, не попадаем ли мы на какой-то праздник, где наши товарищи не могут участвовать. Насколько мы знаем об этом, мы должны это принимать. Я не знаю, может быть, у нас есть ученики, которых я не знаю, и когда мы что-то, может быть, делаем, это может совпасть с каким-то их праздником. Тут я не могу отвечать, но те вещи, которые нам ясны, мы должны принимать во внимание. Мы хотели организовать особый шаббат, а у них это совпадает с таким большим праздником, когда семьи собираются, наконец-таки выезжают к маме. А он: нет, мама, я к тебе не приеду, я сижу, молчу, у нас тут есть праздник молчальников. Мама думает, что вообще ее сын сначала поехал в Израиль, гулял там неделю или даже месяц, работал там у них на кухне, на крыше, а сейчас ему говорят молчать, и он сидит дома, молчит, вместо того, чтобы приехать ко мне. Как-то такого можно понять вообще? Сейчас, скажем, конгресс в Америке, мы планируем. Там у них есть День мамы, материнский день. Такой народный праздник, но мы стараемся тоже, чтобы это не совпало. Они приезжают к маме, берут ее в ресторан, так раз в какой-то период делают такие вещи. Нужно учитывать это все.
Здравствуйте, Рав. В связи с философами, о которых вы прежде говорили, которые много пишут и говорят об их понимании Творца, об их постижении Творца, может быть. Есть такое предложение, что сердце его и уста равны. Вы можете объяснить духовный смысл этого высказывания? Когда человек знает, что его желание в сердце действительно соответствует его намерению, которое он высказывает, или он никогда не должен заниматься этим до его смерти?
Я не знаю, что значит «до его смерти». Мы не называем земную жизнь жизнью, и поэтому не об этой смерти и говорится. Уста и сердце его равны. Это как обычно, как во всех высказываниях мудрецов, можно истолковать в несколько уровней. Уста и сердце равны, то есть мои желания и то, что я чувствую в них по отношению к тебе, это я произношу своими устами. Я не думаю, что это правильное толкование, потому что у нас, кроме этого, есть четкие законы, как мы должны относиться к другим людям. То, что я про себя в своем сердце думаю о тебе плохо, то это мое сердце. А сердце человека, оно зло с молоду. И поэтому, если я последую за своим сердцем, как сказано, не следуйте за своими сердцами, то я ничего не достигну, кроме войны с тобой. Наоборот, я должен знать, что мое сердце, оно плохое, злое, я думаю о тебе плохо, да, верно, и также в своем разуме, это называется сердце во зле, а я должен извлекать из уст свои хорошие слова. Ну, ты же скажешь, это ложь. Верно, но я произношу из своего рта то, чего я хочу достичь, несмотря на то, что мое сердце пока еще не исправлено до такого уровня.
Так это не связано с тем, что говорят философы?
Нет. Уста и лев равны, это мы должны достичь такого состояния, когда сердце и рот, рот — это экран и отраженный свет, а сердце — это желание, то, что находится ниже П, парцуфа. Гуф называется это сердце парцуфа, чтобы они были равны, чтобы мы достигли состояния, когда на все наше сердце, на все наши желания были бы уста П, то есть масах отраженный свет ради отдачи. Короче говоря, это гмар тикун, это конечное исправление, уста или равны.
В промежуточных состояниях необходимо уравновесить эти силы.
Насколько он способен, настолько он старается уравнять сердце. То есть ты заключаешь
как
союз.
Как я могу знать, что товарищ мой находится в этих состояниях? Я могу посмотреть товарища и почувствовать, когда его сердце и уста равны?
Не ты и даже не он сам не знаете этого. Ну, это придет. А, Морис, ты здесь.
С добрым утром. Я хотел бы спросить нечто общее. У меня первый раз так вышло, что я нахожусь на уроке, и полтора часа нет вопросов. То, что мы изучали об отдающих келим, это нам показывает состояние, когда, в общем-то, более высшие места, где находятся отдающие келим, дают человеку покой, и это указывает на отсутствие вопросов, на тот покой, который был у нас в зале.
Мы проходим состояние. Но эти дни, они вообще такие дни относительно спокойные. Время Хануки. Есть такие периоды времени, более добрые, более злые. Это период времени более спокойный. Ты видишь, вообще весь мир, он немножко успокоился. У них есть праздники, у нас есть праздник. И все так это более-менее спокойно происходит, и это влияет, это очень влияет. И мы после конгресса еще так приходим в себя. Это должно в нас все осознаться, осесть, все это наполнение, но ничего, скоро. Это не скоро, сегодня что, 25-е? 23-е число? Ну, еще дней 10. Так вот, тогда начнем пробуждаться более основательно.
Если бы мы изучали эту статью в другой период, быть может, наша реакция была бы...
Смотри, это зависит от того, с какой глубиной изучать его. Когда я сказал тебе, когда я объяснял тебе о войне между греками и иудеями, что это между проклятой философией, которая говорит о том, что человек должен из своего разума постигать Творца и приводит человека в тупик. И только через тысячи лет он понимает, куда он пришел, и даже не понимает. Это сейчас, в сущности, мы раскрываем это. Все это отношение человека к жизни в нашем мире. Это все греческая философия до сих пор. И подход в науке, в технике, во всем. Все это всего лишь греческая философия, что мы только разумом можем достичь успеха, включая Творца. Что хочет человек с помощью науки? Ну, кроме там новых мобильников и зарабатывания денег. Я говорю о чистой науке. Чистая наука, когда люди хотят проникнуть еще глубже в природу, еще частицы. Посмотри, сколько миллиардов на это выбрасывается. Почему? Он хочет познать Творца. Он хочет познать тайну жизни, высшую силу. Подсознательно, он не совсем понимает, что именно, но вот так это. И все это основывается на греческой философии, на этом подходе, через разум. Когда-то, а в древнем мире, не было такого подхода. Были и в ту, и в другую сторону склонялись люди более близкие к природе. в отличие от современных течений, New Age, они были такие, что мы приблизимся через то, приблизимся к природе, достигнем, улучшим себя, как ты чувствуешь, как ты чувствуешь. То есть были такие течения, как, скажем, на Дальнем Востоке, в Индии и так далее. А греки сломали это, просто отделили все это. И поэтому эта война внутри человека, вот эти, те, кто принял эту греческую философию, это очень непросто. Каждый, который приходит к изучению науки Каббала, я вижу в нем такую войну, тяжелую, у одних больше, у других меньше. Есть разные люди, но даже эти разные люди, когда они учатся, каждый сталкивается с этим. Вдруг он становится более умным, более понимающим, думает, что он знает, как продвигаться. Это все греки. Да. Я говорю тебе, сколько людей, которые оставляют и уходят отсюда, это лишь потому, что не способны воспринять, даже не убедить себя, а вот именно уловить, что через объединение в группе постигают Творца. Что такое группа? Кто такие товарищи? С кем можно объединяться? Кто они такие? Я хочу так высоко проникнуть вглубь природы. О чем он вообще говорит? Что это? Социализм какой-то он мне навязывает или еще что-то? Человек просто не понимает, не воспринимает вот эту внутреннюю точку, которая здесь есть. Это очень тяжело, я знаю это по себе. Я буквально из этих греков. Я не верил вообще в чувства никогда. Чувства? Кто вообще чувствует? Музыканты должны чувствовать. Или там, кто танцует балет, он должен чувствовать. Они выражают свое чувство, это их профессия. Но я, ученый, я должен чувствовать? У меня нет чувства, только разум. Я хочу видеть таблицы, графики. Какое там чувство? Пока буквально не приходит осознание, не происходит этот клик, какое-то чудо, когда ты вдруг начинаешь понимать, что это иначе. Это непросто. Я говорю тебе, мне было очень тяжело. Ты постепенно начинаешь об этом говорить, и ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Отдача, любовь к ближнему, все говорят, и я тоже говорю, и написано, и я повторяю это как попугай, как пластинка. Обниматься я не могу, обниматься. Ну ладно, обнимусь я с ними, Бог с ними. Я не могу быть как белая ворона, стоять в стороне. Есть какая-то сила группы, которая заставляет меня, или есть какие-то другие обязанности. Все-таки это группа, это что-то такое отдельное, куда вообще я пойду. Пока человек не приходит к состоянию, когда внутреннее соединение с другим там, в этой точки, которые соединяют все точки в сердце, в сердцах, там есть у него вот этот канал, по которому он проходит в высшую реальность. Это должно родиться внутри чувства. Этого нет. И пока это не приходит, поэтому это и называется чудом, это буквально чудо. А ты говоришь, что мы находимся в такой спячке сегодня. Это зависит от того, как человек воспринимает эти вещи. Если это для него пока что так себе, но есть люди, которые чувствуют эту войну по-живому, она проходит.
Да. В продолжение этих слов я хотел бы сказать, что мы читаем статью о философах, и нам понятно, каково мнение Рабаша на эту тему. И вы это объяснили очень точно и четко, что он написал в такой не особо понятной мне форме. В последние 100 лет был такой прогресс, так что же это не должно существовать? Было 100%.
Что существовать?
Было 100 лет прогресса. Я спрашиваю, как возник этот прогресс по всему миру, вся эта технология?
Ну, есть прогресс. О чем ты спрашиваешь?
Поэтому я спрашиваю, если бы не было философов, и не было бы всех этих мнений, желания продвинуть мир, так что тогда должно было бы быть?
А, ну так я скажу тебе. Прежде всего, мы говорим о философах и об их ошибках не относительно исследованиям в мире, а относительно Творца, потому что там невозможно исследовать. У него есть природа отдающая, мы находимся в природе получающей, поэтому в природе получения ты со своим разумом, со своим чувством, ты можешь исследовать этот мир, конечно же. И Каббала поддерживает и признает науку, потому что наука — это то, что ты проверяешь внутри своих чувств, внутри своих килим. Конечно же, они ограничены, конечно же, они односторонние, ограниченные, но неважно. Есть у судьи только то, что видят его глаза. Это нормально продвигаться таким образом, а то, что ты в нашем мире проводишь исследования со своим холодным разумом, без сердца, ты это делаешь, и это принимается всеми здравомыслящими людьми. Но если ты начинаешь исследовать Творца, как это может быть, что ты со своими килим, со своими органами чувств, которые находятся в обратном состоянии, можешь это сделать? Ты должен изменить себя соответственно этому, так же, как ты исследуешь этот мир, соответственно тому, как ты изменяешься. Ты мог исследовать музыку, звуки или краски. Если у тебя нет к этому чувств, если ты слеп, скажем, относительно цветов, или дальтоник, или ты глухой, или у тебя нет слуха, ты можешь что-то делать в музыке. Как же ты можешь исследовать Творца, если у тебя нет к нему органа чувств? Ты сначала должен уловить его своим органом чувств, а потом уже исследовать это чувство. Так философы говорят, нет, без чувства, мы с разумом. То есть они полностью отрываются от материала, от желания и от всех проявлений в желании. В желаниях нет проявлений, нет. Мы философствуем о нем, говорят они. Нет более глупой ошибки, чем это. Платон и Аристотель, они учились как раз-таки у каббалистов, но потом посмотри, во что это превратилось. И они знали об этом. Те же философы, Платон и Аристотель, они были первыми. Они придерживались мнения каббалистов. Что они сказали? Баля Сулам говорит об этом. Он не случайно приводит их в пример в предисловии к Древу Жизни. Что написал Платон? Он писал, что нельзя давать науку массам, потому что они не будут ее правильно использовать. Для чего нам нужна наука? Для того, чтобы с помощью науки прийти к внутреннему познанию мира, к Творцу, не для того, чтобы использовать науку, чтобы изобретать все эти средства, которые есть у тебя сегодня. Ты животное? Оставайся животным. В чем проблема? Тебе не нужна технология. Зачем тебе нужна технология? А, у меня сейчас есть дома в 100 этажей, у меня сейчас есть самолеты, которые летают 1000 км/ч. Зачем тебе это? То есть они были против. Сами эти первые философы, они сами были против развития технологии человека. Ты можешь сказать, как такое возможно? Посмотри, чего мы достигли? Чего ты достиг? Всеобщего кризиса. Когда, скажи мне, техника делала человека счастливым? Никогда и нигде. Так ты можешь сказать, как бы мы сегодня могли бы всех одеть и накормить? Ну так не было бы у тебя 7 миллиардов людей, было бы у тебя 7 миллионов человек. В чем проблема? Было бы меньше мусора в мире. Я не понимаю, в чем проблема? То есть, в чем цель нашего существования? Достичь уровня Творца. Достичь этого уровня, для тебя что нужно? Количество людей, тел, они просто страдают, несчастные. Они сами не знают, для чего рождаются. Они сами с большой бы радостью покончили с этой жизнью. Они тоже придерживались этого мнения, что наука... Я не против науки. И каббалисты говорят, что все науки мира, они исходят из каббалы, это исследование Творца. Что ты в сущности изучаешь из науки? Ты изучаешь выражение Творца в материи. Ну, это высокие вещи, но в общем мы сейчас приходим к такому состоянию после тысяч лет развития с тех пор, что у нас есть от всего этого. Один большой кризис, и мы находимся под угрозой всеобщего уничтожения во всем мире, с такой экологией, когда мы не знаем, что произойдет уже и ни лета, и ни зимы, и ни воды, и ни воздуха, и вообще. И наука, и это развитие привело нас к такому состоянию, когда мы стали противоположными природе в такой степени, что мы вызываем дисбаланс, который ставит под угрозу нашу жизнь. То есть нужно смотреть на эти вещи снаружи, а не согласно стереотипам, которые есть в мире, и не согласно тому, что тебя учили в школе. Я помню, как меня учили в школе. Восхвалять все эти достижения. Я так стремился к науке, и не вижу я никого счастливым от этого. То, что у тебя есть сегодня пластмасса вместо чего-то естественного, ну, не знаю. Короче говоря, нечего говорить. И философы тоже вначале говорили. Что написано там?
В предисловии «Панимирот и Мисберот» написано, так, Рав Патриль пишет цитату из Платона, которая предупредил своих учеников: «Не передавайте мудрость тому, кто не понимает ее высоты». И Аристотель тоже говорил, что «Не передавайте мудрость тому, кто недостоин ее, чтобы они ее не принизили бы». Что означает, что если мудрец обучает мудрости тому, кто недостоин ее, он ее уничтожает. И не так, как внешние ученые в наши дни. Они, наоборот, пытаются расширить и передать свою мудрость массам без всяких ограничений и границ. И поэтому есть претензии к предыдущим ученым.
Они были противоположны всем сегодняшним ученым, Аристотель и Платон. «Не давай науку человеку нечестному». То есть они сказали две вещи. Если у него нет хорошего сердца, доброго сердца, не давай ему разума. Если сердце плохое, злое, он испортит мир. Ты подумай, а мы пока что перейдем к следующей части.
А перед этим мы споем вместе песню.
משותף בינינו, מה מאחד אותנו?